Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Новые молодые художники.
Вообще-то, на самом деле, так как мы люди с Урала и из Сибири, и у нас там так называемая реципиентная группа, есть такое модное московское словосочетание, то есть, грубо говоря, зрителей у нас немного там, то всегда надо быть понятным для них, понятным и для пионеров, и для пенсионеров. И вот на этой внятности высказывания, простоты ходов, что ли, формальных, мы с Сашей сошлись. То есть он всегда говорит там два понятных слова и какие-то брутальные шутки отпускает. И я тем же самым занимаюсь. Такие же внятные фотографии, собственно говоря, и видео очень простые, как мы говорим, как нас описывают, с простым брутальным юмором ниже пояса.
Вот, кстати говоря, насчет ниже пояса. Я помню, как я однажды входил в дом художника московской, да, на набережной, и ко мне подбежала испуганная тетушка, смотрительница, охранница, и мне говорит: «Я вас знаю, я вас по телевизору увидел, прекратите это безобразие». Я говорю: «Что случилось такое? А вы загляните, вот что там показывают». И это было ваше видео. Но честно говоря, я ничего там не увидел такого страшного. В общем, это было действительно замечательное, веселое, остроумное шоу по теме современного секса. Никакой там порнографии не было. Но, тем не менее, я так подумал, что какие-то бы вот люди непосвященные вздрогнули. Вот и эпатаж заложен у вас, или вам не важно, как будут люди...
Конечно, да. То есть, на самом деле, мы-то вот объединились, еще у нас был такой общий, как бы, критический пафос к предшествующему столичному искусству, где вот как раз вот это, оно как-то замкнулось в пределах тусовки, и совершенно было не рассчитано, непонятно людям,
да, с можно улицы, я добавлю? Да, для нас это выглядело так, как бы московский художник показал задницу и вдруг почему-то стал мессией.
Да. И как раз у нас-то, видите, эпатаж лишь только, как бы сказать, первая часть. Нужно же первым делом привлечь внимание, потом успеть за это время что-то сказать. И сказать такое, чтобы не отторгало, а как бы чтобы какую-то вот такую публику и увлекло, и, как бы сказать, и там...
Так что, Саш, всё-таки прежде всего, значит, эпатирует обнаженное тело,
элемент,
да, до сих пор?
Нет, на самом деле элемента эпатажа есть, но главное же не отторгнуть, не испугать зрителя, да, а как бы сказать, чем-то его привлечь и завлечь.
Энциклопедия русской души. Новые молодые художники. Передачу подготовил и ведет Виктор Ерофеев. Эфир 25 сентября 2004 года.
Микрофон в Москве, Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях художники. Александр Шабуров. Здравствуйте, Саша.
Добрый день.
И Вячеслав Мизин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – новые молодые художники. Ну, ни для кого не секрет, что наша российская публика довольно долго ломала головы над тем, что такое абстракционизм. И, наконец, люди поняли, что, в общем, абстракционизм – ничего страшного. Когда листья падают с деревьев, то вот вам на лужайке образуется абстракционизм. Только люди с этим согласились, как тут навалился на них поп-арт, соцарт, концептуализм, потом какие-то инсталляции, в общем, всякая непонятная, можно сказать, ерунда навалилась. А вот уже совсем новые художники, и наши радиослушатели как-то иногда на это болезненно реагируют, они превратились то в собаку, то еще в какие-то странные существа, стали кусаться, активно стали работать со своим телом, заниматься раздеванием, ну, в общем, всякой ерундой, еще раз повторю это слово «ерундой», И в конечном счете дело дошло до того, что теперь уже никто не понимает, где искусство, где не искусство. И первый вопрос, который задают грозно такие радиослушатели, это: а умеют ли современные художники рисовать? Вот, Слава, вы умеете рисовать вообще?
Да, я вообще по образованию архитектор, поэтому сама, собственно говоря, вот профессиональная школа, она закладывалась как раз в архитектурную академию. То есть рисовать там могут научить и зайца. Соответственно, меня тоже смогли научить.
Ну хорошо, вот смотрите, вы учились в архитектурном академии, вас обучили рисовать. Почему же вам не захотелось идти тем путем, а вы пошли совсем другим путем, как когда-то молодой Ленин? Да, и сейчас, когда я вижу вас, вы очень талантливые оба художника. Сразу скажу нашим радиослушателям: молодые, энергичные, интересно выглядящие, один совершенно бритый, а другой с таким чубом на голове вызывающим. Вот почему же вы, Слава, вот не захотели идти традиционным путем, а решили стать современным художником? Как это случилось? Да, и где это, во-первых, случилось? В каком городе? Ведь да. Вы же не москвич.
Да, я родом из Новосибирска. Вот недавно мы как раз вспоминали, откуда я, в общем, вышел. В городе Новосибирске есть такой пятый роддом недалеко от ТЭЦ-2. Там родились, собственно говоря, два человека. Это Вячеслав Курицын, такой есть известный литератор.
Культуролог, да.
Культуролог, да. И я. Вот.
Везет да, вообще, да. Этому роддому на знаменитых людей.
Номер 5, да. А рядом находился такой сад Кирова, куда, собственно говоря, в молодости мы ходили на танцы, ну и за порцией, как бы это так поточнее выразиться, что ли, физических упражнений, связанных с этим мероприятием. Вот, значит, то есть родом я из Новосибирска, закончил я вот эту, как бы, пресловутую нашу архитектурную академию. Вот, и, собственно говоря, современным художником я не собирался становиться. То есть спокойно плыл по течению, занимался там бумажной архитектурой, архитектурой вообще. Но в связи с тем, что вот в стране происходили катаклизмы, у архитекторов не было работы, соответственно, значит, приходилось заниматься какими-то смежными специальностями. Вот, я стал сначала живописцем, графиком, ну и в результате всех этих вот как бы сложных течений, в общем, вынесло меня вот на ниву так называемого современного искусства.
Но, как я понимаю, современное искусство это не имеет никакого отношения ни к холсту, ни к кисти, а это искусство самовыражения на самом себе. Правда, Саша? Я правильно понимаю?
В общем, на самом деле, я тоже похвастаюсь. Я тоже учился вначале в художественной школе. Я там был первым учеником.
А в каком городе?
В Березовске. Это на Урале. После этого учился в художественном училище, был там первым учеником. После этого еще успел поступил в институт Репина, где первым учеником не успел быть, я туда ушел. И когда, в общем, мы еще учились в художественной школе, нас как бы воспитывали быть великими художниками, как Микеланджело или Леонардо да Винчи. И уже как бы поступив в художественное училище, я вдруг как-то посмотрел вокруг и вижу, что на самом деле нет в реальной жизни места художникам, как Леонардо да Винчи. Есть лишь только место для художников оформителей. Я тогда как раз так вышло. А, мы еще как бы как Микеланджело учили пластическую анатомию, а художники, чтобы это все знать, они ходили по моргам, смотрели, как трупы устроены. И мы тоже с другом пошли как раз в морг. И вот такая более реальная жизнь, чем вот это вот художество, она меня увлекла, и я, бросив образование, пошел в судмедэкспертизу. Я там 4 года работал каждый день фотографом, каждый день вот ездил на убийства, и, в общем, смотрел, вот как живут люди вне вот нашей тусовки.
Как живут и как гибнут.
Да, да, да. И мысль, в общем, на самом деле, современное это искусство. Вкус, оно близко к деятельности, там, грубо говоря, Леонардо да Винчи. То есть ведь тогда традиционное по нынешним понятиям искусство было такой общественно значимой, актуальной, осмысленной деятельностью, да? А в какой-то момент вот такое рисование картин перестало быть какой-то важной, осмысленной деятельностью, превратилось в такое бездумное воспроизводство вот этих вот картин. И помните, была еще холодная война, там, где, в общем-то, было как бы соцреализм, он был как бы в среде вот нашей интеллигенции не модным, да, а абстракционизм был модным. И мы, в общем-то, все вот тоже тянулись вот этим к формам и искусства, которые появились вот в 20 веке, там, перформансом, инсталляциям, видео. Это вот как раз художник Кулик, который якобы там бегал голый по улицам и кусал людей, это не есть не искусство. Это как раз вот он воплотил вот по-своему в каких-то других формах вот эту чувственность в Риме. Вот
когда... Есть искусство или нет искусство? Как Саша сказал, есть искусство в Кулике или нет? Или это вот именно воплотить идею времени в самом себе, это не обязательно быть искусством, а просто самовыразиться каким-то образом?
Тут сложно об этом говорить, потому что если задают вопрос, нравится ли вам Джотто, например, то тут как он может, или нравится ли вам Микеланджело, как он может нравиться или не нравиться, когда это факт истории искусств, то есть уже музеифицированный, что ли, персонаж. В данной ситуации непонятно же, кто останется в истории искусства, поэтому, собственно говоря, современное искусство, вот, оно состоит из двух слов, как бы словосочетание, и наиболее в нем что ли, непонятно, это вот как раз искусство ли это.
Да,
вот.
Это
верно. Об этом потом чуть попозже скажут критики, кураторы, там, музейные работники.
Вот у нас в предыдущей передаче наш радиослушатель достаточно внимательно слушает, судя по многочисленным звонкам, мы сегодня вот выходим в зал, записи, а так в прямом эфире у нас много звонков. Значит, на прошлой передаче Пьер Броше, издатель французский, mm-hmm. который здесь выпускает книги, упоминал вас обоих, говоря о том, что готовит ваш альбом. Значит, тем не менее, просто для того, чтобы наши радиослушатели поняли, с кем они сегодня в эфире имеют дело. Тем не менее, значит, альбом можно выпустить. Значит, вы не просто вот как бы существуете в природе, а значит, есть какие-то формы, которую можно зафиксировать и показать через альбом. Что же за формы? Из чего может состоять ваш альбом?
Ну, вот я хотел сказать по поводу того, что, собственно говоря, вот возразить, что ли, с Сашей. Он сказал, что там живопись не является формой современного искусства. Да, все технологии, уже, да. Все технологии, в том числе и масс-медийные, пиар-технологии, они являются, могут быть использованы художниками как средство в современном искусстве. Вот. Я хотел сказать, чтобы занимались мы и живописью, только, собственно говоря, в чем нас обвиняли в Сибири, что у вас как бы никакой культуры нет, одна жажда нового. Вот. И мы смотрели вот с жаждой, смотрели и на странные журналы по искусству, и опережали, можно сказать, я там опережал «Новосибирское время» как раз на величину просмотренных этих вот журналов. Штука, проекты там и какие-то другие, в том числе и архитектурные.
Слав, я хочу только напомнить нашим радиослушателям, что у нас сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии. Автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях художник Александр Шабуров и Вячеслав Мизин. Тема нашей сегодняшней программы – современное искусство. У нас, кстати говоря, на сайт поступило сообщение от Андрея из Соединенных Штатов Америки. Он пишет так: «Как профессиональный художник могу сказать, современное искусство ни к чему хорошему не идет, впрочем, как и все общество. Сейчас действительно не обязательно уметь рисовать, чтобы достаточно умело и талантливо самовыражаться. Я лично считаю, это единственным положительным достижением современного искусства. Гораздо больше талантливых людей получают возможность быть услышанными и понятыми». Но в конце, интересно, он выступает вот с какой точки зрения. «Задача искусства в духовном возвышении человека, а не наоборот», пишет Андрей из США. «Слащавость, пошлость и ущербность – это отсутствие вкуса, а не реализма. Добрый юмор – хорошо, ирония – плохо. Ирония – это маскировка своих недобрых мыслей под приемлемый образ». Саш, вы согласны с нашим слушателем из США? Что ж получается, значит, что все-таки духовное возвышение у нас?
Ну, в общем-то, на самом деле, видите, духовное возвышение через какую-то, как скажем, гармонизацию мира, что я имею в виду. В общем, мы живем в каком-то мире массовой рекламы и пропаганды, и если какие-то там массовые мифы сильно давлеют в обществе, я как художник обязан их как бы дезавуировать, перешагнуть на другую чашу весов и уравновесить это. И в данном случае мой этот жест, он может выглядеть и не очень духовно, да, и то есть художник – это такая, как сказать, такая функция такого очистителя мозгов, да,
а не и санитара леса.
Да, да, то есть такие борцы, ну, это слово, борцы с такими как бы массовыми массовыми мифами.
С мифами, со стереотипами, с какой-то, можно сказать, человеческой пошлостью, которая скапливается, тот художник наносит то. Тем не менее, Слава не ответил на мой вопрос. Вот альбом, который выйдет, из чего он будет состоять? Что там будет? Ну, или, допустим, не этот альбом, а вообще, вот как можно вас собрать в какой-то книге с иллюстрациями и сказать, вот это вы, это Мизин и Шабуров, Шабуров и Мизин?
Ну, это достаточно просто. Я уже сказал, что, собственно говоря, современное искусство использует все технологии, поэтому технологии, приемлемые для книжки или там для журнала, это фотографии, это стоп-кадры, да, стоп-кадры из нашего видео, это какие-то графические работы или эскизы. То есть все, что можно напечатать в обычной книжке. Тут никакой загадки нет в этом.
Вот скажите, пожалуйста, как вы работаете вдвоем? Это что же такой получается эффект Ильфа и Петрова? Или кто придумает, кто воплощает?
Я, на самом деле, вот не помню, как Ильф и Петров работали. Это, на самом деле, очень интересно. Потому что, на самом деле, мы люди разные, часто выступаем как оппоненты. То есть, если я тяну в одну сторону, Слава тянет в другую. И в результате мы всякий раз находим какой-то компромисс.
Как вы встретились, между прочим?
По географическому признаку.
Кто, значит, уверен более там в данном проекте, тот и тянет. В общем, он себя там уже не разберешь. А как мы, в общем-то, увиделись? Мы же, ведь, в общем-то, Слава в Новосибирске родился, а я в Свердловске.
Это практически, что и, допустим, Саша на Бауманской, а я на Черкизовской.
Да, мы приехали в Москву, и вдруг обнаружилось, что в Москве, в общем-то, а остальной России такое весьма поверхностное
представление,
что за пределами,
и нелестное,
за
кстати,
пределами
не очень
МКАД
лестное, да,
вся да. Россия, это как бы средняя, может быть, полоса и Сибирь. И нас почему-то тут же начали объединять в какую-то сибирскую группу, как бы два художника, разделённые, извините, миллионами километров. Это как бы
миллионами,
сибирская, ну, не миллионами, там,
миллионов метров,
да,
скажем.
Да. Мы его начали, мы вначале как-то не понимали, в чем дело, что они имеют в виду. А через какое-то время, в общем-то, поняли, что раз, ну, так это, в общем-то, хочется, как какая-то вот такая вокруг критическая среда нас в такой бренд объединяет, что в какой-то момент можно как-то и расслабиться и пойти на поводу,
да. И вы издались, и стали работать вместе, да?
Да, но есть
какой
такая
был первый
история? Нет, есть такая история, когда мы приезжали в Москву, и зачастую приезжали не только мы вдвоем, а еще и разные люди из Сибири и Урала. Вот, жилищные условия достаточно как бы такие, ну, грустные были у нас. И нам зачастую приходилось спать чуть ли не на одном матрасе. Вот.
Да?
И Саша всегда рассказывает такую историю. Однажды подошли к нам журналисты и спросили, вот на чем основывается ваше современное искусство? Саша спокойно говорит, да на латентном гомосексуализме. Как это? Ну вот как только не полежишь с кем-нибудь там на матрасе вот в плохих бытовых условиях, так на утро человек, который лежал с тобой рядом, встает и говорит, давай сделаем совместную выставку.
То есть, например, на одном матрасе мы ночевали на самом деле не так давно. Это был первый, что называется, единственный пока что случай, но чуть ли не полмесяца. Мы приехали на какую-то выставку в Берлин, которая была очень плохо организована. И мы, в общем, думали, где же нам в Берлине жить. И как раз поехали к другу нашему художнику Киту. Тот говорит, ладно, вот я вас в этой комнате поселю, но у меня как бы мебели особо нет. Вот матрасик вам на полу полутора спали. Мы говорим, как так? Мы как-то уже пожилые люди, как-то, в общем-то, привыкли к какой-то неге.
Пожилые молодые художники.
Да. И он говорит, ну, выбора нет никакого. И мы вот так на полутора спали. Мы говорим, ты хоть нам дай два одеяла разных. Одеял разных, тоже нет, одно дело. Он хоть простынки разные, чтобы, как сказать, там укрыться, и подушка одна. Он говорит, ничего нет, вот, ну, простынки две дам вам. И мы, значит, как-то так вот почти полнедели, полторы мы в Берлине проспали на узком таком матрасике, а что самое смешное, мы как раз как-то вышло, что не сговариваясь, решили ознакомиться с творчеством модного такого писателя Пелевина и купить пили как раз одинаковые книжки, ДПП там что-то, или что-то вроде этого, и как-то начали читать так это И, а там первая голова-то, в общем-то, еще ничего. Вторая,
безобидная.
Да, безобидная тоже. А с третьей из страниц 50 один главный герой совершает как раз вот этот, как называется, мужеложеский акт с другим главным героем. И мы как-то лежим эти книжки синхронно, читаем, так вот чуть-чуть случайно, если прикоснемся волосатыми коллегами друг к другу, бах, быстро, быстро, как бы сказать, на разные стороны.
Отбрасывает
вас.
Нет, ну я-то хотел сказать... Маленькая, это как бы такая веселая история, да, в общем, использующая как раз вот этот стереотип, это вот шутки об однополой любви и так далее, то, что сложилось, и то, что постоянно используется там от желтой прессы до телевидения и там до кинематографа. Вообще-то, на самом деле, так как мы люди с Урала и из Сибири, и у нас там так называемая реципиентная группа, есть такое модное московское словосочетание, то есть, грубо говоря, зрителей у нас немного там, то всегда надо быть понятным для них, понятным и для пионеров, и для пенсионеров. И вот на этой внятности высказывания, простоты, ходов, что ли, формальных, мы да, с Сашей сошлись. То есть он всегда говорит там два понятных слова и какие-то брутальные шутки отпускает. И я тем же самым занимаюсь. Такие же внятные фотографии, собственно говоря, и видео очень простые, как мы говорим, как нас описывают, с простым брутальным юмором ниже пояса.
Вот, кстати говоря, насчет ниже пояса. Я помню, как я однажды входил в дом художника московской, да, на набережной, и ко мне подбежала испуганная тетушка, смотрительница, охранница, и мне говорит: я вас знаю, я вас по телевизору увидел, прекратите это безобразие. Я говорю: а что случилось такое? А вы загляните, вот что там показывают. И это было ваше видео. Но, честно говоря, я ничего там не увидел такого страшного. В общем, это было действительно замечательное, веселое, остроумное шоу по теме современного секса. Никакой там порнографии не было. Но, тем не менее, я так подумал, что какие-то бы вот люди непосвященные вздохнули, дрогнули. Вот и эпатаж заложен у вас, или вам не важно, как будут люди? Ну,
конечно, да. На самом деле мы-то вот объединились, еще у нас был такой общий как бы критический пафос к предшествующему столичному искусству, где вот как раз вот это оно как-то замкнулось в пределах тусовки, и совершенно было не рассчитано, непонятно людям.
Да, можно это говорить. Для нас это выглядело так, как бы московский художник показал задницу и вдруг почему-то стал мессией.
Да. И как раз у нас-то, видите, эпатаж лишь только, как бы сказать, первая часть. Нужно же первым делом привлечь внимание, потом успеть за это время что-то сказать. И сказать такое, чтобы не отторгало, а как бы чтобы какую-то вот такую публику и увлекло, и, как бы сказать, и там
так что-то... Саш, все-таки прежде всего, значит, эпатирует обнаженное тело,
элемент,
да, до сих пор?
Нет, на самом деле, элемента эпатажа есть, но главное же не отторгнуть, не испугать зрителя, да, а как бы сказать, чем-то его привлечь и завлечь.
Ну, да. Давайте все-таки поговорим о том, а вот какие у вас темы, как бы, вот, ну, хорошо, допустим, вот это голое тело, там, где вы замечательным образом носитесь вдвоем с юной дамой, это...
Говорили как раз о гуманизме, то есть не стоит голым задом пугать зрителей, то есть если ты хочешь выяснить отношения, художник выясняет проблематику между миром и самим собой обычно, если ты хочешь выяснить отношения с самим собой, так ты этим и занимайся, то есть поэтому мы взрываем петли на самих себе, никоим образом не затрагивая зрителя. А зрителям предоставляем только документацию, то есть видео. Хочешь – смотри, хочешь – не смотри, соответственно. Это, причем эта история еще с 90-х годов, когда мы еще выясняли отношения между дискурсом московским и дискурсом провинциональным.
Провинциальным.
Провинциональным. Есть такое слово в Ленинграде. И так-то в провинции, а тут и совсем.
Только провинциональным. А вот все-таки, если вернуться к вот этому сообщению Андрея из Штатов, он говорит: добрый юмор хорошо, а ирония плохо. У вас тоже есть, у вас же все-таки ирония там тоже есть, не только добрый юмор. Как,
нет,
Саша?
Добрый юмор, ну как это, зло как... это плохо, добро это хорошо. Да. Тут вот такая фраза. Нет.
Но ирония же не обязательно.
Зато ирония
иронич.
Более конструктивна.
То есть, на самом деле, это, в общем, термин, мы сейчас спорить не будем, что там добрый это юмор или там злая ирония. В общем-то, юмор-то есть, конечно, так мы люди жизнерадостные.
И хочется посмеяться, да.
Критически относимся ко всему, что, в общем-то...
Нет, если речь идет о каких-то стереотипах, которые, собственно говоря, мешают развиваться там, я не знаю, какой-то мысли, какой-то идеи, я не знаю, там достаточно прогрессивной, то тут, конечно, речь идет о иронии. Вот. Но есть еще как бы уровень такой формальный, где вот, я не знаю, просто эксцентрика присутствует, напоминающая, допустим, аниме фильмы, где там, я не знаю, просто там подскользнулся человек, упал, смешно, я не знаю, вот еще какие-то гэги присутствуют. То есть все уровни, собственно говоря, формальные присутствуют и в наших работах. Поэтому тут как-то делить на добрый юмор и злую иронию как-то странновато.
Хорошо, значит, здесь, видимо, Андрей немножко резко разрубил эти два понятия. А давайте подумаем, значит, вот о чем. Да, у вас есть московская публика, у вас есть провинциальная. А они по-разному реагируют на ваше творчество?
Ну, это, видите, то есть, в общем, на самом деле... Опять же, вот как раз добрый юмор там или злая ирония. Мы, в общем, на самом деле не делим там публику там столичную, интернациональную. Мы как раз, я не знаю, хорошо это или нет, мы как раз стремимся делать, что было и нашим, и вашим. То есть, конечно, держим как бы в голове, чтобы то, что мы делаем, без пояснений и переводов, было, грубо говоря, понятно и какому-нибудь африканцу.
Вот об этом мы поговорим после краткой сводки новостей. Сейчас напомню нашим радиослушателям, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях художник Александр Шабуров, Вячеслав Мизин. Тема нашей сегодняшней программы – новые молодые художники. Итак, продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Новые молодые художники.
При всем том, что вы как бы маленькие люди из маленьких городов, условно говоря, не будем обижать тех, кто живет. Нас, кстати говоря, хорошо слушают на Урале и Новосибирске. Если бы были звонки, звонили бы оттуда точно. Так вот я хочу сказать, что несмотря на то, что маленькие люди, вы, по-моему, в своем творчестве затрагиваете, извините за грубое слово, экзистенциальные корни бытия. Затрагиваете, конечно, потому что смерть, да, морг, вот расчлененка, это тело, вот это все. А потом вы вызываете как бы огонь на себя, то есть вы приглашаете людей посетить ваши похороны, то есть это, может быть, самый заветный акт, который есть у человека, понять, а состоялась ли жизнь, кто придет, что скажет, что выпьют, как пройдут поминки. Поэтому мне кажется, что с одной стороны, это простые действия, но вот такая вещь, во-первых, от нее вздрогнешь, но не каждый человек может посметь устроить свои собственные предварительные похороны, репетиции. Во-вторых, не каждый человек может это и придумать, взять на себя такое дело, взять и выдумать. Так что, Саш, давайте лучше расскажите нам о том, как вы стали экзистенциальным художником.
Ну, вот видите, это было давно еще до того, как вот мы со Славой вместе работать начали, лет шли. Тогда была перестройка, и как же до единичного все менялось. Может, какие-то принимать было новые роли, и, в общем-то, это непонятно все. Я когда работал в судмедэкспертизе, я, в общем-то, у меня был такой инкубационный период, я, в общем-то, не знал, как жить дальше, что делать. И поэтому, видимо, там соотносишься с какими-то, вот как вы выразились, экзистенциальными основами бытия, и потом как-то вот какие-то осмыслив для себя важные вещи, как раз мы переехали, как-то начали больше работать в Москве, и то там уже начали заниматься какими-то совершенно другими вещами, так как, в общем-то, ведь живя там в Свердловске или в Новосибирске, ты общаешься с узким кругом людей, которые, в общем, тебя знают, и ты, в общем-то, как-то так по-свойски с ними общаешься, а переезжая, например, на какие-то международные выставки, нужно с более широкой аудиторией общаться на языке каких-то массовых стереотипов и, в общем-то, не очень пугая людей, а где-то там их подшучивая, где-то их как бы подыгрывая им.
Энциклопедия русской души. Новые молодые художники. Передачу подготовил и ведет Виктор Ерофеев. Эфир 25 сентября 2004 года.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто был не с нами, тому здравствуйте. Сегодня у нас в гостях художники Александр Шабуров и Вячеслав Мизин. Тема нашей сегодняшней программы – «Новые молодые художники». Ну, о чем мы говорим? Мы говорим, откуда новые молодые художники пришли, кто они есть и куда они идут. Вот я все-таки еще хочу немножко вернуться назад. Вот смотрите, значит, у вас как бы классическое художественное воспитание, архитектурное, художественное у Саши, архитектурное у Вячеслава. А потом что происходит? Какой-то такой бешеный прорыв. Вот вы не превращаетесь ни в абстракционистов, ни поп-артистов, а прямо уже начинаете работать непосредственно с видео, с фото. Или все-таки у вас был такой розовый период Пикассо, когда вы немножко соприкасались все-таки с более традиционным искусством?
Да, конечно, был и розовый, и голубой период. Все это было Пикассо.
У меня голубого не было.
Потому что, ну, это же, собственно говоря, какая-то эволюция. То есть невозможно мгновенно стать современным художником. Для этого нужна какая-то среда, в которой это все должно сформироваться. Поэтому проходишь все ступеньки, как бы исследования там от истории искусств до истории искусств новейшего времени, и потом уже, собственно говоря, начинаешь разбираться с, в общем, современным искусством. Вот. Как-то раз Марата Гельмана спросили, дескать, а как вы, вот, вы разбираетесь в современной живописи? А он ответил, что, дескать, посмотрите 5 миллионов картинок, вот просто современных художников. И на третьем миллионе вы начнете понимать, где хорошая живопись, где плохая.
Ну, вы знаете, надо сказать, я как представитель соседнего цеха, писательского цеха, вам на самом деле сегодня сильно завидую. Мне приходит по имейлу список участников, скажем, фестиваля на Клязьме, да, арт-Клязьма. Я смотрю, что в этом году там участвуют 150 художников. Ну, 150, то есть готовы выступить со своими работами. Я вам могу сказать честно, несмотря на то, что я старательно подбираю молодых писателей, как-то интересуюсь им. Кстати говоря, есть интересные ребята и на Урале, и в Сибири, и кстати говоря, почему-то в основном пишут юные барышни, интересно. Действительно интересно. Вот, тем не менее, 150 человек я бы не обеспечил ни на какую выставку, ни на Клязьму арт, ни в Берлин, где вы там спали под одним одеялом. Ну, нет, 150 нет. На прошлой Фрамской ярмарке, где русские были почетным гостем, вывезли 100 человек русских писателей. Ну, не говоря о том, что это было поколение аж от мамонтов до, так сказать, детей, там туда же добавили того же Курицына, тех же критиков, литературоведов. В общем, сбили команду. Команда была замечательная, но сказать, что у нас есть литература, было трудно. У нас, скорее, были писатели, а не было литературы. Все настолько разные. А вот у вас все-таки есть некоторый бульон, некоторый климат. Вот поделитесь, пожалуйста, каким образом все-таки случилось так, что у вас есть единая площадка, где вы можете соревноваться или нет, презирать друг друга или нет. Но, тем не менее, вы знаете, что существует некоторая площадка. Я правильно говорю?
Да, в общем-то, наверное, что это все-таки такая кажимость, так как, в общем, для нас литературная среда тоже какой-то большущий монолит.
Я тоже подумал, что слово кажимость пойдет.
Литературная же такая среда, там же продукт есть, то есть люди пишут книжки, их продают во всех уголках Земли. А у нас это ведь нечто такое непонятное, то есть люди, это же такое хобби, поэтому 150 художников, может быть, есть, может, и больше, если есть там у вас какие-то и более традиционные художники, в общем, какие-то.
Да нет,
там,
по-моему, Виктор вот точно очень описал ситуацию вот на арт-клязьме, которая очень похожа на ситуацию на франкфуртской ярмарке книжной.
Правда?
Да, там, собственно говоря, на арт-клязьме тут тоже присутствуют метры и до самых молодых, поэтому набирается 150 человек. Это какой-то инкубатор, но, собственно говоря, он инкубатором и остается. Собственно говоря, это и декларировалось как бы кураторами проекта. Вот. Но говорить, что это срез какого-то современного русского искусства, нет, конечно.
Но у вас есть такое ощущение, что вы, как сказали бы в советские времена, работаете бок о бок или рука об руку еще с какими-то художниками? Или вы как бы совсем уж самостоятельны, а остальные выполняют какие-то другие миссии?
Нет, на самом деле много художников разных. Вот как-то в последнее время-то мы, в общем, начали чувствовать какую-то все-таки такую профессиональную, как сказать, там, общность или этику. Есть энное количество уже художников больших, вот, например, тот же фестиваль Арт-Клязьма придумал, как бы, и раскрутил ли такие художники Дубасарский и Виноградов. Они успешные очень художники, преуспевающие, пишут картины, продаются и в Москве, и за рубежом. Тем не менее, они думают о том, как вот это все еще среду культивировать, воспитывать. Например, вот открыли этот фестиваль Арт-Клязьма, уже в третий или в четвертый раз проходит. Или, например, арт-стрелку открыли на Донях, большущий такой центр, да, то есть люди думают не о собственной там какой-то мелочной выгоде, а о каком-то общем деле.
Нет, Саша, я маленько о другом хотел сказать. Просто ситуация, мне кажется, на московской арт-сцене маленько мультипликационная, напоминает вот мультфильмы Уолта Диснея. Собственно говоря, персонажей на ней очень немного. И поэтому, да, как бы, люди такие прогрессивные, вот типа художников, о которых шла речь, они вынуждены еще заниматься и кураторской деятельностью, потому что там, я не знаю, группа художников 50 человек, кураторов там 6 человек, собственно говоря, что для западной арт-сцены просто, ну, мизерное число.
То есть по сравнению с Западом у нас мало художников.
Да, конечно, просто поэтому тут можно говорить как бы об этике внутри, что ли, профессионального круга. Больше этики, то есть нечего делить, и собачиться не из-за чего, а необходимо культивировать какие-то новые проекты и продукты. Поэтому, собственно говоря, каждый из существующих художников на московской арт-сцене занимает какой-то свой вот мультипликационный уголок. Есть там Микки Маус, а есть Дональд Дак, а есть еще какой-то персонаж, я не знаю, ну вот типа нас, например. И, собственно говоря, в нашем поле действия, ну, еще можно найти одного-двух человек. Так же, как там среди перформеров радикальных 90-х тоже было там 2-3 человека. Вот. Соответственно, там людей, отвечающих за какое-то мультимедийное продвинутое искусство, там 5 человек. Ну, очень немного. Поэтому, собственно говоря, здесь здорово, что еще и художники поддерживают какие-то, выступают кураторами, там, организуют и поддерживают новые
проекты. Тут чего-то дело в чем-то. Что, говоря, в общем-то, без... писательство, оно зиждется на какой-то, как сказать, деньгах, да, то есть писатель задает книжку и продает ее. У нас ведь это, в общем...
В лучшем случае, да.
Ну да, ну как нам, со стороны, кажется. У нас ведь это все-таки больше хобби, то есть, в общем, большинство художников где-то как-то чем-то занимаются, это у них такая деятельность, как говорили, для души. Поэтому вот как раз и необходимо поддерживать вот эти хорошие отношения, вот эту, как бы сказать, какую-то профессиональную среду, систему координат.
Саша, как это? Это у тебя хобби?
Ну, в том смысле, что, ну, у меня, думал, может быть, не хобби.
Нет, ну, понятно, вы сейчас начнете выяснять отношения, и уйдете из студии, рассорившись.
Да нет, ну, может быть, где-то как-то...
Да нет, мне кажется, Саша маленько слукавил. Это, в общем, профессиональная деятельность. То есть, за нее мы получаем деньги, там, то есть, работаем в сфере современного искусства. Тут нельзя говорить, зачем тебе деньги, ты же занимаешься любимым делом.
Ну, да, но для того, чтобы там какие-то начать получать за это деньги, надо, знаешь ли, прожить полжизни, только... Ну,
ты же прожил,
этого...
повезло.
Заводить я, там я вот, да, вот да. О чем еще хочу сказать. Мне показалось, что вы в своем творчестве используете очень важные русские архетипы, не стереотипы, архетипы. То есть, поясню для радиослушателей, то есть те вещи, на которых и жиждется та самая русская душа, энциклопедия, которой является наша отчасти передача. Приведу такой пример. Вот, глядя на эту беготню такую и клоунаду некоторую на видео, которую я видел, мне показалось, что вы имитируете образ российского придурка. То есть и придурка, и уродивого, в общем, такого человека, который уходит быстро, не со знанку, не... а на самом деле внутренне мудр и скорее антизападный в том смысле,
да,
что...
Да, да, да.
Тут, правильно?
Да.
Саша меня прерывает, говорит, что сейчас объяснит лучше.
Да. Виктор, вы вот как раз помните, спросили, какой же у нас был первый проект. Мы как раз участвовали в выставке, назывался «Новые юродивые». И мы как раз думали, какую же нам работу для этой выставки сделать. Ее придумал куратор, очень талантливый, в Третьяковской галерее работает Андрей, ваш жанрофамилец Ерофеев.
И мы даже не думали... могу не скрыть от наших слушателей, что это мой родной брат, но да и действительно что? Замечательный.
Да.
Это разве он придумал, да?
Да. «Новые юродивые». И мы думали, какую же сделать работу для выставки «Новые юродивые». И как-то решили проиллюстрировать как раз название этой выставки, что как раз вот эти современные художники, то есть мы, это вот как раз такие новые юродивые современные. Ведь, в общем-то, юродивые, если вы помните, это были такие православные, что ли, подвижники, то есть люди, которые опускались как бы до шутов, как-то пытались втолковать, то есть на самом деле они были какие-то там пропагандисты, как-то там в такой вот абсурдной манере объясняли там по публике, что есть плохо, что хорошо, у них был такой притчевый язык и такие абсурдные поступки, и как раз вот современные художники, вот которых вы упомянули, которые тоже вышли на улицы, начали голые чуть ли не бегать по улицам, как раз вот они точно такие же юродивые, которые были в те времена.
Один момент. А как у вас обстоит дело с моралью? Ну, то, что вы спали под одним матрасиком и читали Пелевина, это понятно. А вот вообще, как бы...
Вот как раз вот это нужно упомянуть. В общем, мы семейные люди оба. У Славы, например, трое детей. Так что, в общем, вы сами должны понимать, что, в общем-то, человек, имеющий троих детей, ничего плохого, в общем-то, в мир.
Нет, я хотел по поводу вот юродивых сказать, что все-таки юродивый в русской традиции — это все-таки маленько такой, все-таки вот то, о чем мы говорили, мессия. То есть человек, который может нести какие-то идеи достаточно пафосные, что ли, в людям, в массы. Да. Вот. Мы как раз выступали против этой позиции. То есть это критический проект, что художники, раздевшись, начав заниматься акционизмом, вдруг начинают какую-то идеологию внести простым людям. Хотя идеологии
даже не выступали критически. Мы просто реально оценивали, роли, функции художников в современности. То есть они как бы идеи-то нести могут.
Мы сейчас разберемся. Я только напомню, что на волнах Радио Свобода, дорогие радиослушатели, вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Рядом со мной в московской студии художники Александр Шабуров и Вячеслав Мизин. Тема нашей сегодняшней программы – новые молодые художники. Как выяснилось из нашей передачи, художники, которые выступают, как Ильфа Петров, наверное, Ильфа Петров также, не всегда понимают, как они вместе работают, хотя работают вместе. И, по-моему, это самое замечательное, то есть меньше анализа, больше синтеза. Но, тем не менее, я хочу еще вернуться. Мне показалось, это очень важный момент. Значит, Вячеслав, вы считаете, что все-таки это была ирония по отношению к русским юродивым, да?
Да, безусловно. Особенно
к... Это важный момент. То есть не продолжение их акции как бы жизненной и идеологической.
Нет, ни в коем случае. Нет, это как раз вот критический проект, направленный на, что ли, не только даже на художников, а это вы вспомните, это где-то середина 90-х годов, когда каждый из людей, который там имел микрофон, имел возможность, собственно говоря, что-то сообщить в эфир, он выглядел как бог в этом эфире, это как правда. Мессия. И это было всегда смешно, потому что конструктивных идей не было, говорить было не о чем, но каждый человек вот на экране телевизора, который что-то с него свещал с этого экрана, выглядел как с иконы, как будто.
Ну да, Сам, да. Я тут хочу тоже вклиниться и хочу полностью согласиться, потому что, несмотря на то, что, я думаю, многие радиослушатели не сразу станут вашими поклонниками, но, с другой стороны, наверное, посмотрев ваши видео и посмотрев ваши работы, они почувствуют, что в этом что-то есть. Это не просто такая напускная и какая-то дурашливая форма существования современного искусства. искусство. И мне кажется, что действительно вот что делают вместе и Шабуров, и Мезин, это то, что вот мне самому нравится, что они правильным образом принижают идеологическую роль художника, потому что об этом много говорили уже в России и мало делали. То есть писатель, написав произведение, там, скажем, Пелевин, написав 2-3 книжки, уже становится каким-то пророком, ему там спрашивают, а на ком жениться, что делать вообще, сеять пшеницу или кукурузу, да, кого выбирать, какие партии, и то же самое происходит с другими. Также и некоторые люди подхватываются на это, абсолютно правда, здесь Вячеслав очень важную вещь сказал, подхватываются и начинают говорить, нет, вы уж голосуйте за это, а с другой так за эту партию или за эту, а в самом деле сидишь и думаешь, а почему этот человек, который хорошо рисует, допустим, или замечательно кусает людей на улице.
Или хорошо пишет.
Или хорошо пишет, просто у него стиль хороший, да, ага. Может выйти и желать народу выбирать то или другое правительство. Это всегда для меня было, честно говоря, загадкой. И, кстати, на Западе эту загадку отрабатывали, потому что тогда появлялось у них хобби. Они читали газеты, ходили в парламент, а у нас этого не делают, а просто к нему приходят и говорят, да, надо вот так делать.
То есть, в общем, Трамп-то особо и деваться ж некуда было. Это как раз вот предшествующее поколение художников и писателей, к которым, например, вы тоже же относитесь. Там же ведь как бы в советское время вот такие писатели-художники были какими-то такими носителями истинных ценностей.
Ну, это, собственно говоря, то да, есть они, да, зрители и сделали.
Отрабатывали как бы такую романтическую вот эту
тоже
парадигму. Поэт и царь. То есть, например, вот помните, когда вы пишете письмо Путину в поддержку Сорокина, вы как раз выступаете в роли вот этого самого писателя, который общается не с простыми людьми на равных, а от роли такого идеолога, который вещает либо там царям, тиранам, либо Западу. А мы уже как-то выросли в таком мире, первым делом в провинции, да, и, в общем-то, среди обычных людей, мы как раз, у нас роль художников таких маленьких человечков. То есть мы как бы
вот
общаемся
сейчас
с людьми.
Саша, буду вас ловить за руку. Вот знаете, я буду ловить вас за руку. Я скажу, вот смотрите, то, что вы пошли в морг, стали там фотографом, фотохудожником.
Нет.
Вот. И эта тема вас так закрутила, что там вы долгое время работали. Потом создали инсталляцию, которую мне хорошо известно, о том, что вы лежите в гробу, и вот как на ваши похороны кто что говорит. И вообще, по-моему, достаточно серьезная вещь. Я хочу сказать, что при всем том, что вы как бы маленькие люди из маленьких городов, условно говоря, не будем обижать тех, кто живет. Нас, кстати говоря, хорошо слушают на Урале и Новосибирске. Если бы были звонки, звонили бы оттуда точно. Так вот, я хочу сказать, что несмотря на то, что маленькие люди, вы, по-моему, в своем творчестве затрагиваете, извините за грубое слово, экзистенциальные корни бытия. Затрагиваете, конечно, потому что смерть, да, морг, вот расчлененка, это тело, вот это все. А потом вы вызываете как бы огонь на себя, то есть вы приглашаете людей посетить ваши похороны, то есть это, может быть, самый заветный акт, который есть у человека, понять, а состоялась ли жизнь, кто придет, что скажет, что выпьют, как пройдут поминки. Поэтому мне кажется, что, с одной стороны, это простые действия, но вот такая вещь, во-первых, от нее вздрогнешь, но не каждый человек может посметь устроить свои собственные предварительные похороны, репетиции. Во-вторых, не каждый человек может это и придумать, взять на себя такое дело, взять и выдумать. Так что, Саша, давайте лучше расскажите нам о том, как вы стали экзистенциальным художником.
Ну, вот видите, это было давно еще до того, как вот мы со Славой вместе работать начали, лет шли. Тогда была перестройка, и как же до единичного все менялось. Может, какие-то принимать было новые роли, и, в общем-то, это непонятно все. Я когда работал в судмедэкспертизе, я, в общем-то, у меня был такой инкубационный период, я, в общем-то, не знал, как жить дальше, что делать. И поэтому, видимо, там соотносишься с какими-то, вот как вы выразились экзистенциальными основами бытия, и потом как-то вот какие-то осмыслив для себя важные вещи, как раз мы переехали, как-то начали больше работать в Москве, и то там уже начали заниматься каким-то совершенно другими вещами, так как, в общем-то, ведь живя там в Свердловске или в Новосибирске, ты общаешься с узким кругом людей, которые, в общем, тебя знают, и ты, в общем-то, как-то так по-свойски с ними общаешься, а переезжая, например, на какие-то международные выставки, нужно с более широкой аудиторией общаться на языке каких-то массовых стереотипов, и, в общем-то, не очень пугая людей, а где-то там их подшучивая, где-то их как бы подыгрывая им.
Ну, я больше хотел сказать. Тут, наверное, просто Саша во время вот этой акции, как бы я думаю, что уже слушатели-то поняли, о чем идет речь. То есть Саша устроил собственные похороны. Собственно говоря, да, там есть какие-то в этом акте там экзистенциальные основы бытия, какая-то пограничная.
Да.
Но это достаточно банально, потому что каждый человек испытывает страх смерти.
Да, да, да. Да,
вот конечно. Саша его испытывал, когда работал там, допустим, в морге и думал об этом, и переживал что-то. Но во время акции он предложил, что ли, вариант, может быть, не спастись, а каким-то образом облегчить этот страх и смерть просто у зрителей. А выглядело это все достаточно юмористически.
Так дело в том, что юмористическая подача смерти – одна из основ искусства и культуры. Вообще, всегда же. Вот это карнавальное отношение к смерти.
Там, собственно говоря, одним из основных приемов на этой выставке было то, что гроб с Сашей стоял на ящиках с водкой. И пока его не вынесут, и пока не выслушают все эти поминальные речи,
Энциклопедия русской души, когда действительно...
Серьезно, я отношусь к своему Сатарантовичу. Там, конечно, были ящики с водкой. Их на самом деле не распечатали, поминки не начались, покуда панихида не закончилась. Гроб был, конечно... То есть, видите, я как бы вернусь. Это не то, что даже страх смерти. В общем-то, мы занимались ведь какой-то такой иллюзорной деятельностью, непонятно для чего и как. И уж меня, как человек, работавший в морге, я думал, что вот раз я сейчас помру, что останется после там меня или вот после славы? Да, в общем-то, ничего. То есть какие-то иллюзорные, там, нереализованные эфемерности, бумажки. И, в общем, я тогда думал, что каждая выставка, она должна как-то подытоживать жизнь твою. Это всякий раз какое-то такое преждевременное подведение итогов. То есть всякий раз это был, в общем, такой даже музейчик. Сейчас уже мы люди более взрослые и относимся к своим, в общем, выставкам менее серьезно.
Ну, просто уже это стало привычкой делать выставки. Да. Ну, вот я сейчас вас слушал обоих, и вдруг подумал, что можно каким-то образом даже постараться сформулировать, кто же такой современный художник. Это тот, который о тех самых экзистенциальных формах бытия человеческого и бытия мира думает как-то неожиданным образом. Вот недавно мне попалась книжка Кулика, он там очень интересно размышляет о любви. То, что я сейчас услышал о Саше, как он говорил о смерти, и даже вот в этой, скажем так, юмористической форме гроб и бутылки водки, это сильно то, что говорил Вячеслав о том, что есть юродивые, а есть форма как бы протеста, юродивая форма протеста против юродивого, это достаточно серьезные действительно национальные и человеческие архетипы, которые вы тревожите. И мне кажется, что в какой бы ни было форме, ведь форма в данном случае это встреча со временем, а вот содержание остается основным и главным. То есть вы затрагиваете важные проблемы бытия, но сейчас время не пафосное. Да? Сейчас время первый закричит, да что ж такое пафосное, в общем, да? Сейчас время не пафосное. Сейчас время отказа от идеологии в творчестве. Слава богу, это наша, да не забудем так, и наша привилегия, потому что как, если, не дай бог, время сгустится, то так или иначе нам придется тоже превращаться в некий пафос или растворяться вот в этом ужасе.
Нет, наверное, не время не пафосное, а как бы пафос весь присутствует в жизни, а в искусстве он, это, самой жизнью.
То есть вот это вот очень точно, вот когда мы приехали в Москву, я вдруг как-то обнаружил, что здесь, в общем-то, люди не знают реальной российской жизни, что все в основном мои какие-то там друзья из того коммерческая интеллигенция, журналисты, они, в общем-то, живут не реальностью, а какими-то своими идеологическими мифами, какими-то фетишами и жупелами, априори, как бы сказать, заданными. И, в общем-то, вот в этих отношениях есть такая заведомая какая-то предвзятость. Поэтому мы, в общем, достаточно идеологические художники, в том смысле, что мы боремся с вот этими какими-то заданными клише, да даже если отказываемся от них.
Ну вот, да. Кстати говоря, сами себе и вынесли приговор. То есть борется с идеологическими клише, и даже когда и отказываетесь от этой борьбы. И я очень рад, что у меня состоялась эта встреча с нашими, я бы так даже не побоялся сказать, замечательными художниками. Я за ними уже давно наблюдаю. Они, кстати говоря, весьма известны не только здесь, в России, но и за рубежом. Некоторые их действительно по-прежнему считают монстрами, считают, что это скандальные люди. Но вот вы слышали передачу с ними и сами оцените. Ну и прощаясь с вами, скажу, что на волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – художники Александр Шабуров и Вячеслав Мезин. Мы говорили о современном искусстве. Спасибо вам, господа, за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Михаил Касторов. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.